Это подкаст.
Вооруженные нападения в Дагестане и их последствия. Угроза Рамзана Кадырова жителям Чечни, юг России и Северный Кавказ в новом санкционном пакете Евросоюза. Вы слушаете 190-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы в безопасности, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. А теперь к новостям. В Дагестане вечером 23 июня произошла серия нападений на религиозные объекты и сотрудников МВД России. Сначала преступники атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. Вскоре другая группа боевиков открыла огонь по полицейским у церкви в Махачкале и подожгла еще одну синагогу. Сотрудников МВД также обстреляли в селе Сергакала. Погибли более 20 человек, в их числе 16 сотрудников правоохранительных органов и настоятель церкви в Дербенте. Точное число нападавших до сих пор неизвестно. Спецслужбы заявили о нейтрализации 5 преступников. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Убитые боевики – уроженцы Сергокалинского района и не последние люди в республике. Один из них – мастер спорта по вольной борьбе. Другой – бывший председатель местного отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Еще двое – родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, члена «Единой России». После теракта его исключили из партии, сняли с должности и арестовали. Пока что по административному делу о мелком хулиганстве. Под административный арест поместили также нескольких сыновей Омарова. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя атаки в Дербенте и Махачкале в первые часы после окончания активных боев, заявил, что террористы подготавливались из-за рубежа. Кого именно руководитель республики винит в произошедшем, он не уточнил, но указал на связь нападений с войной в Украине. Американский институт изучения войны предположил, что за атакой может стоять Вилаят Кавказ, северокавказская ячейка террористической группировки «Исламское государство», которая активизировалась после нападения в Крокус-Сити-Холле в марте 2024 года. Впрочем, никаких прямых подтверждений, что к нападениям в Дагестане причастны те или иные структуры ИГ, пока так и не появилось. Президент Владимир Путин теракты в Дербенте и Махачкале лично не комментировал. За него это сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который от имени главы государства выразил соболезнования родственникам погибших. Одним из первых высокопоставленных чиновников, которые отреагировали на атаки в Дагестане, стал Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России. Он использовал теракт для оскорблений в адрес США и Украины. В схожем духе высказался бывший силовик, а ныне депутат Госдумы от Дагестана Абдул-Хаким Гаджиев. Он бездоказательно заявил, что атаки в Дербенте и Махачкале, цитата, «так или иначе связаны со спецслужбами Украины и НАТО», и пообещал, что все террористы будут уничтожены. Еще один депутат от Дагестана, Бисултан Хамзаев, призвал к максимально жесткой реакции. По его мнению, силовики должны работать в том числе с родственниками террористов. Вместе с этим Хамзаев в рамках общей политической конъюнктуры тоже использовал нападения в Дербенте и Махачкале для бездоказательных обвинений в адрес Украины и США. К самой жесткой реакции властей на атаки призвал и Кирилл Кабанов, член президентского совета по правам человека. Не называя конкретных имен, он заявил о системных ошибках в управлении Дагестаном и об ответственности должностных лиц, допустивших разгул, как он выразился, ММА-басмачей и их духовных лидеров. Эту мысль продолжила Марина Ахмедова, еще один член президентского СПЧ. Она тоже обвинила в росте радикализма местных популярных блогеров и спортсменов, посетовала, что они смотрят в сторону Объединенных Арабских Эмиратов, а не в сторону Москвы, а в самом Дагестане вместо символики в поддержку войны против Украины гораздо чаще встречается символика в поддержку Палестины. «В Дагестане давно пора наводить порядок», — написала Ахмедова. Меликов в ответ вступился за местных спортсменов, категорически отверг обвинения в разгуле радикализма в республике и упрекнул тех, кто выступает с подобными заявлениями, в непонимании сути радикального ислама.
Об этом говорят те, кто вообще иногда не может слово «радикальный» расшифровать или перевести. Об этом говорят те, кто к радикальному исламу причисляет успехи наших спортсменов. Сначала ММА, а теперь уже и вольная борьба туда пошла.
Глава Дагестана также прокомментировал споры о запрете никаба, мусульманского платка, который оставляет открытыми только глаза.
Прежде всего, это одежда, несвойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы. С точки зрения безопасности я тоже против этого. Но не это основная причина радикального ислама. Не из-за никабов и не из-за спортсменов родились такие движения, как Аль-Каида или ИГИЛ. И сопоставлять сегодня нашу светскую республику, многонациональную, многоконфессиональную, с подобными историями, я считаю, не только вредно, но и в какой-то степени преступно.
На том же заседании Народного собрания глава Дагестана заявил о начале ревизии личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности в республике. И пока что это единственная реальная мера, принятая в ответ на атаки в Дербенте и Махачкале, о которой объявили публично. То есть, в первую очередь, российские власти обеспокоены участием своих представителей в теракте. В последние месяцы в республиках Северного Кавказа участились нападения на полицейских и операции спецслужб против предполагаемых боевиков. В Дагестане этой весной, уже после терактов Крокуса, прошла серия задержаний подозреваемых в причастности к терроризму. Новая атака, целью которой стали в том числе синагоги, также напомнила об антиизраильских беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. В их организации власти России тоже бездоказательно обвиняли Украину. По мнению правозащитников и аналитиков по Северному Кавказу, подобные высказывания только усугубляют реальные причины экстремизма и терроризма, а именно произвол российских спецслужб и неэффективность государственного управления. После теракта в Дагестане об этом напомнил в частности Александр Черкасов, член Совета Центра «Мемориал». Вот отрывок из его интервью интернет-изданию «Медуза».
Кавказ, да, это очень сложная страна, где сама вот эта горная система расселения, где в соседней долине у вас народ с другим языком, с немного другой религией, с другой историей. Эта система всегда требовала знания и любви. То есть невозможно работать и жить с Кавказом без доброжелательного внимания к тому, что там происходит. Когда страной руководят силовики, ну как это, если у тебя в руках молоток, представь, что все твои проблемы – гвозди. А мы живем именно в такой стране, где контртеррор уже 25 лет является одним из главных способов управления этой страной. А если есть универсальное объяснение, что сейчас у нас во всем виновата Украина, то таки да, мы вместо того, чтобы крышу чинить, будем заниматься чем-то другим.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Глава Чечни после нападения в Дагестане провел по этому поводу совещание со своими силовиками. Он потребовал усилить работу по обеспечению общественной безопасности, профилактике терроризма и религиозного экстремизма, заявил о необходимости сделать особый упор на противодействие некой радикальной идеологии, исходящей из европейских стран, не уточнив, о чем именно идет речь, а также пригрозил землякам кровной местью, если кого-либо из их родственников заподозрят в ваххабизме. Эти угрозы Кадыров озвучил на чеченском языке. В сообщения на русском они не попали. Редакция «Кавказ Реалии» перевела заявление главы республики. Стоит учитывать, что его выступление было отредактировано. На записи слышны склейки. Однако вот что он говорит на опубликованном видео.
Мы видим, как эти черти сидят в Европе. Мы видим, как они через интернет-связь используют детей, у которых убили отца, брата или дедушку. Любое подозрение, где бы то ни было, во власти или в другом месте, появилось малейшее подозрение. В таком случае нужно провести расследование. Если связан с чертями, то надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они полностью несут ответственность за свой род. Война давно закончилась. В Чечне провели два раза референдум. Закрытый, открытый. Люди добросовестно живут, ходят на работу. Кто посягает на государственного работника, и если кто-то дотронулся до него, то он должен понимать, что по кровной мести убьем всех, кто попадает под кровную месть. Отец, брат, дядя. Если ответственный за члена своей семьи не может справиться, то пусть обращается к нам и заявляет, что я за этого человека не отвечаю. Вот тогда мы понесем за него ответственность. Если он не сказал такого и прольется кровь даже из пальца, то я клянусь, мы снесем ему голову. Наши отцы кровную месть приняли, чтобы не проливать эту кровь. Человек должен был знать, что ему придется отвечать за свои действия. Только после этого его можно было остановить. Если сейчас кто-то не понял, он не любит и не верит в Бога, и он не любит религию, и не любит свой народ. Поэтому мы не допустим, чтобы люди ходили с автоматами по улице. Я обращаюсь к чеченскому народу. знаете, где находятся ваши дети. Вы все знаете симптомы ваххабизма. Надо следить за этими симптомами. Заметили, что с вами спорит? Сразу же сообщайте участковому. Пусть анонимно, если он боится своего ребенка. Мы образумим. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына или брата. Лучше, чтобы его одного остановили. Если мой сошел с правильного пути, тогда его нужно первым убить. Каждый должен в этом направлении усилить работу.
В Кремле угрозы Кадырова чеченцам одобрили. Вот что по этому поводу сказал Дмитрий Песков.
Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой.
Согласно сообщению чеченского государственного агентства «Грозный-Информ», на том же совещании Кадыров, говоря о шайтанах, которые, как он выразился, сидят в Европе, обвинил их в том числе в подстрекательстве жителей республики к поджогам автомобилей. Таким образом, глава Чечни впервые косвенно прокомментировал сообщение о поджоге в Грозном машины «Лада Нива» со словом «Дустум» на номерах и надписью «К-13» на двери. Это позывные, которые использует сын Кадырова «Адам». Из-за этого поджога в мае в республике силовики похитили десятки местных жителей. Информацию о массовых рейдах и похищениях тогда подтверждал мемориал. Один из похищенных, по информации от чеченских оппозиционеров, погиб после пыток в полиции. После теракта в Дагестане, как утверждает движение «Адат», в Чечне снова проходят массовые рейды. Я цитирую. «Вывели весь состав кадырово-охранительных органов. Очень много молодых сотрудников в возрасте от 18 до 20 лет», заявили чеченские оппозиционеры. Подтверждения этой информации из других источников нет. Евросоюз 24 июня утвердил очередной, 14-й пакет санкций в отношении России из-за полномасштабной войны против Украины. Ограничения затронули в том числе юг страны и Северный Кавказ. В список попали мать главы Чечни Аймани Кадырова, формально принадлежащий ей региональный фонд Ахмата Кадырова, эта организация считается альтернативной казной руководителя республики, а также конструкторское бюро в Грозном, Всероссийский научно-исследовательский институт в Ростове-на-Дону и электромеханический завод в дагестанском Кизляре. Фонд Ахмата Кадырова проводит программы перевоспитания для украинских детей и подростков, подвергая их милитаристскому обучению с целью отторжения от родной страны и родственников, указано в решении Совета ЕС. Чечня стала главным российским центром для проведения военно-патриотических детских лагерей еще в первый год вторжения. Кроме того, фонд финансирует выплаты участникам войны против Украины, чтобы привлечь новых добровольцев и поддержать мотивацию уже сражающихся, и проводит сделки с сепаратистскими группами на Донбассе. По тем же основаниям в санкционные списки внесена владелец фонда Аймани Кадырова. Под европейскими санкциями оказалось и созданное в 2022 году конструкторское бюро «Таламхо» или «Следопыт», базирующееся в Грозном. Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения и действует под эгидой команды главы Чечни Рамзана Кадырова, заявили в Евросоюзе. В частности, бюро разработало модификацию системы разведки «Пенициллин» и звуковой детектор беспилотников «Малик». Эти устройства используются в российском вторжении. Рамзан Кадыров ранее не упоминал о разработках компании. Директор Кизлярского электромеханического завода Ибрагим Ахматов попал под санкции из-за того, что предприятие производит наземные системы управления и диагностики авиационной техники, в частности для истребителей Су-25, которые используются российскими силами в Украине. Ограничения также наложены на сам завод в Кизляре. Еще одно попавшее под санкции юридическое лицо – это Всероссийский исследовательский институт «Градиент» в Ростове-на-Дону. Согласно опубликованным сведениям, здесь разработали комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», использующийся на войне для борьбы с беспилотниками. Под ограничение попал также уроженец Северной Осетии, бизнесмен Таймураз Балуев. Ранее он был назначен президентом российской дочки пивоваренной компании «Карлсберг» после конфискации ее активов по указу президента Путина. За перевод под контроль России европейских активов в санкционном списке значится также глава Росимущества Вадим Яковенко, родившийся в Сочи. Наконец, под ограничение Евросоюза попал судья Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Игорь Костин. В качестве пояснения указано, что на своем посту он неоднократно принимал политически мотивированные решения в отношении противников аннексии Крыма и Севастополя, а также решения по религиозным мотивам. В частности, судья преследовал представителей крымских татар, а также других политических заключенных. Костин, я цитирую, «поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», заявили в ЕС. Известно также, что тот же судья участвовал в рассмотрении дел в отношении украинских военнопленных, захваченных после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Вы слушали 190-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Для вас его подготовил и провел я, Иван Мартыненко. Если вы находитесь в безопасности и хотите поддержать нашу работу, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Это важно для алгоритмов соцсетей и поможет расширить нашу аудиторию. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы». «Американские вопросы». «Кавказ подкаст». «Атлас мира». «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».